Джузеппе Алончи. Дело в химии. Как все устроено. Лекция первая. На кухне. Химия в тарелке. Лучшее начало разговора о химии – рассказы о ней среди кастрюль и конфорок, где творятся воистину удивительные химические превращения. Когда мы готовим, то бессознательно выполняем множество сложных задач, с которыми исследователь сталкивается в настоящей лаборатории. Проверяем чистоту и качество исходных продуктов, взвешиваем, смешиваем, приготовляем растворы, проводим очистку, проводим химическую реакцию, наблюдаем за ними и контролируем получение нужного результата. Трудно недооценить важность продуктов питания в нашей каждодневной жизни. Еда необходима нам не только для поддержания существования, но служит важнейшей основой нашей идентичности и традиций, каждодневных ритуалов и праздничных церемоний. Еда напоминает нам о детстве, успокаивает вкусом и ароматом дома, помогает осознать ход времени и обозначить важнейшие моменты нашей жизни, от первой пиццы до дружеских и романтических ужинов, от уюта горячего шоколада зимой до радости свадебного торта. Наша эмоциональная связь с вкусной едой переходит в растущее осознание важности правильного питания, полезного для нашего здоровья и необходимого для сохранения природы. За последние несколько десятков лет мы стали внимательнее относиться не только к самому питанию, но и к влиянию сельского хозяйства на экологию, использованию местных продуктов, условиям содержания животных и так далее. Сочетание всех этих факторов делает разговор о питании весьма сложным, прежде всего потому, что не специалисту трудно разобраться в этом лабиринте альтернативных диет, суперпродуктов, биопродуктов, биодинамического сельского хозяйства, ГМО и различных исследований, демонизирующих или превозносящих то одни пищевые продукты, то другие. Кроме того, если в других темах можно найти более-менее единое мнение экспертов, то в этом случае не только исходные научные данные весьма сложны, но вдобавок их нельзя рассматривать отдельно от общего культурного фона и без учета множества политических и социальных последствий. Принимая во внимание все эти условия, можно утверждать, что для подробного обсуждения противоречивых научных вопросов, связанных с питанием, пришлось бы написать целую энциклопедию. Тем не менее, это вовсе не значит, что любой человек не сможет освоить минимальную базу знаний, которая позволит ему лучше понимать, что находится у него на тарелке, и как оно взаимодействует с его телом, и, соответственно, защищать себя от некоторых веществ. Химические элементы – атомы и молекулы. Прежде чем мы начнем наше погружение в мир еды, хорошо бы познакомиться с матчастью. Надо всем вместе разобраться с тем, что обозначают некоторые термины, используемые порой абсолютно неправильно, что приводит к великой путанице. Начнем с самого начала. Материя состоит из атомов, а для химика фундаментальными составляющими материи служат именно атомы. Еще в Древней Греции некоторые философы, такие как, например, Демокрит, предполагали, что окружавший их мир был неоднородным, то есть бесконечно делимым на все более мелкие части, и состоял из фундаментальных частиц – атомов. Термин «атом» происходит от греческого «атомос» и означает «невидимый». И сегодня мы знаем, что и атомы тоже состоят из других, более мелких частиц – протонов, нейтронов и электронов. Подробное изложение структуры атома – задача совсем непростая. Она требует погружения в весьма сложные области современной физики, которые вряд ли удастся постичь интуитивно – квантовую механику. На пару с теорией относительности квантовая механика стоит у истоков научной революции XX века, и ее сложность делает решительно невозможным простое, в нескольких словах, объяснение квантовой природы атома, не впадая в вводящее в заблуждение и неприемлемые упрощения. В следующих главах я буду понемногу рассказывать по мере необходимости об атомной структуре материи, Однако в настоящий момент я ограничусь предупреждением о недопустимости использования прилагательного «квантовый», когда речь идет о чем-либо отличном от микроструктуры материи. Квантовых медицины и телепатии не существует. Не позволяйте себя обманывать. Сильно упрощая, мы можем представить себе атом в виде миниатюрной Солнечной системы. Электроны — отрицательно заряженные частицы, вращающиеся вокруг ядра, которое находится в центре атома и состоит из протонов, положительно заряженных, и нейтронов, не имеющих заряда. Ядро очень маленькое и очень плотное и составляет основную массу атома, а электроны легчайшие и носятся на большом расстоянии от ядра. Именно количество протонов отличает атомы разных химических элементов друг от друга. У водорода, например, в ядре всего один единственный протон, поэтому он самый легкий элемент во Вселенной. Атом натрия, который плавает в минеральной воде с низким содержанием минералов, включает в себя 23 протона, а уран, самый тяжелый природный элемент периодической таблицы, может похвастаться 92 протонами. Всего нам известно 118 химических элементов, если включить в список и искусственно синтезированные. Самый тяжелый из них, оганесон, вошел в периодическую таблицу только в 2015 году. Если исключить такие элементы, как технеций, который активно используется в медицине, или плутоний, применяемый в атомной индустрии, у большинства искусственных элементов жизнь весьма коротка. Они обычно живут не дольше нескольких долей секунды внутри мощных ускорителей микрочастиц, совершенно неуловимые элементы. Наше тело включает в себя около 50 элементов. Некоторые из них составляют основу жизни, такие как кислород, кальций и натрий. Роль других в биологических процессах, таких как барий или алюминий, пока не ясна. Они поступают в организм с пищей. Кислород присутствует в нашем теле в большом количестве, составляет 65% нашей массы, однако с точки зрения количества атомов его хозяином выступает водород, поскольку 62% человеческого организма состоит из его соединений. Водород и кислород в нашем организме повсюду. Они соединяются в молекулу воды, а также присутствуют во всех биомолекулах. А теперь пришло время представить вам молекулу, например, воды. Молекула состоит из нескольких атомов, соединенных между собой, и обладает свойствами, совершенно отличными от свойств атомов, которые ее образуют. В подавляющем большинстве случаев в природе атомы не существуют сами по себе, отдельно, потому что стремятся либо связаться друг с другом, либо терять или приобретать электроны, чтобы достичь большей стабильности. К примеру, мы дышим кислородом, но молекулярным. Его молекула состоит из двух атомов кислорода, соединенных между собой, О2. А пьем воду, в молекулах которой атом кислорода соединен с двумя атомами водорода, H2O. В химической формуле нижний индекс указывает количество атомов элемента, содержащихся в молекуле. Например, химическая формула метана, CH4, показывает, что молекула этого газа состоит из 4 атомов водорода и 1 углерода. Иные атомы, имеющие тенденцию к одинокому существованию, теряют и обретают электроны, что превращает их в химические элементы, именуемые ионами. Например, атом натрия состоит из 23 протонов, заряженных положительно, и 23 электронов, заряженных отрицательно, помимо нейтронов, которые не так интересны нам, химикам. Однако натрий, который находится в минеральной воде, обладает всего 22 электронами и поэтому заряжен положительно. Потеряв электрон, он утрачивает и его отрицательный заряд. Это отличие кажется минимальным, но имеет весьма важное значение. Чистый натрий обладает высокой взрывоопасностью, поскольку реагирует с водой крайне агрессивно. А вот ионы натрия, натрий-плюс, абсолютно необходимы для нашей жизни. Точно так же и молекулы хлора, состоящие из двух связанных между собой атомов, хлор-2, образуют желтоватый ядовитый газ, чрезвычайно токсичный и опасный. Но если атом хлора обретает лишний электрон, он превращается в ион хлора, хлор минус, без которого не может обойтись практически ни один живой организм. Обычная поваренная соль, хлорид натрия, натрий-хлор, состоит из двух ионов, иона натрия, заряженного положительно, и иона хлора, заряженного отрицательно. Хлор обнаруживается и в других соединениях, таких как гипохлорид натрия, натрий-хлор-О, или обычном отбеливателе, соляной кислоте, H-хлор, которую используют для прочистки труб, снятия известкового налета, для получения перхлоратов, применяющихся в разных отраслях промышленности. Аналогичные примеры, в которых один и тот же элемент может проявлять самые разные качества в зависимости от способа соединения с другими элементами, мы встретим в этой аудиокниге и далее. Но уже сейчас понятно, что на это надо постоянно обращать внимание. Запутаться во всех этих сведениях очень просто, если не разделять химический элемент и его соединение. Конечно, весьма часто мы используем названия химических элементов, говоря на самом деле об их соединениях. Даже в этой аудиокниге я часто упоминаю такие выражения, как «нехватка железа», но при этом я совсем не предполагаю закусить металлической стружкой, чтобы восполнить запасы железа в организме. Как правило, это распространенная приемлемая форма упрощения. Главное – это видеть суть и понимать, что стоит за подобными сокращениями при обсуждении острых вопросов. Щепотка натрия и гималайская соль. «Есть тут кто-нибудь?» Герой рекламного ролика «Частица натрия», одинокая и безнадежно плавающая в минеральной воде, служит прекрасным примером фундаментального для химии понятия, к сожалению, часто игнорируемого – концентрации. Реклама минеральной воды «Аквалете», в которой одинокий ион натрия, плавая в стакане воды, спрашивает, есть ли еще там ему подобные. В Италии этот рекламный ролик стал распространенным мемом. Концентрация – способ показать, какое количество определенного вещества содержится в смеси, содержащей несколько видов молекул разных веществ. Например, типичная концентрация натрия в минеральной воде составляет 5 мг на литр. Короче говоря, это означает, что 2 литра воды содержат 10 мг ионов натрия. 1 мг соответствует тысячной доле грамма, то есть 0,001 грамма. Понятие концентрации является фундаментальным для ориентации в мире, что нас окружает, и умение выделять важное в том массиве информации, который на нас ежедневно выливает масс-медиа и социальные сети. Кто из нас не видел в интернете сообщения типа «Ученые открыли, что продукт X вызывает рак, ожирение, диабет, чесотку, потому что содержит вещество Y» или «Ученые обнаружили, что продукт X защищает от рака, приводит к похудению, омолаживает, приводит к выигрышу в лотерее, поскольку содержит вещество Z». Увы, речь, как правило, идет о таких небольших количествах, что они не могут оказать вообще никакого влияния, или их положительный эффект будет сведен на нет вредным влиянием других веществ. И с этой точки зрения наша частица натрия служит прекрасным примером. Как мы уже говорили ранее, натрий является важнейшим элементом для нашего здоровья и участвует во многих важных физиологических процессах. Он входит не только в состав поваренной соли, но и почти всех продуктов питания. Он присутствует и в рыбе, и в мясе, во фруктах и овощах. Натрий входит и в состав так называемых минеральных солей, соединений элементов, совершенно необходимых для выживания. Натрий, калий, магний, марганец и так далее. Таким образом, натрий определяет и наше физическое состояние. И тем не менее, все знают, что из-за него повышается давление. Он вреден, поэтому рекомендуется ограничить содержание соли в пище. Так натрий вреден или полезен? Ответ зависит от количества. Гипонатриемия, при которой содержание натрия в крови становится слишком низким, сопровождается в зависимости от тяжести заболевания разными симптомами. От простого недомогания до брадикардии, комы и даже смерти. По этой причине, когда в больнице врач решает, что нам нужна гидратация посредством капельницы, нам вливают сначала не просто воду, а физраствор, с содержанием 0,9% хлорида натрия и только потом очищенную воду. При дегидратации человек может иметь и повышенную концентрацию натрия в крови, гипернатриемия. И в этом случае симптомы тоже могут быть очень серьезными, вплоть до смерти. Еще более ярким примером служит калий. Он необходим для жизни, в основном для передачи нервных импульсов, но при этом используется для остановки сердца приговоренных к смертной казни. Как писал Парацельс, «все есть яд, и все есть лекарство, только доза делает лекарство ядом и яд лекарством». Поэтому при покупке продуктов всегда следует помнить о концентрации, чтобы не стать жертвой рекламных слоганов, использующих присутствие или отсутствие той или иной молекулы. Например, в последние годы на полках супермаркетов появились упаковки разноцветной соли из разных источников. Розовая – гималайская, серая – из Британии или какая-нибудь желтая – из тьму таракани. Этим продуктам приписываются чудодейственные лечебные свойства, связанные с содержанием минеральных солей, глины, растительных углей и еще чего-нибудь эдакого. Эти вещества содержатся в этой экзотической соли и отсутствуют в обычной поваренной. Например, глина придает соли из Британии характерный цвет, но проблема в том, что эти элементы присутствуют в столь малых количествах, что, чтобы получить необходимую для организма порцию, нужно поглотить такое количество соли, что плохо станет непременно. Во всех этих случаях мы говорим о солях, которые больше чем на 95% состоят из хлорида натрия. Некоторые производители осмелились даже продавать цветную соль с примечанием «пониженное содержание натрия», хотя вместо 99% они содержали 95% хлорида натрия. Делать подобные заявления не считается мошенничеством, но покупатель должен остерегаться обмана. И еще один пример. Согласно данным Общества человеческого питания Италии, каждому из нас необходимо в день потреблять от 10 до 18 миллиграмм железа. Розовая гималайская соль, которая своим цветом обязана именно железу, содержит не более 30 миллиграммов железа на килограмм соли. Попробуйте подсчитать, сколько соли вам нужно съесть, чтобы достичь дневной нормы железа. Также вы можете проверить, сколько железа содержится в 6 граммах соли, представляющих собой нашу ежедневную нормальную порцию натрия хлора. Аналогичные дискурсы можно встретить в самых разных областях человеческого существования. Коричневый тростниковый сахар, с химической точки зрения, почти не отличается от обычного рафинированного. Единственная разница – дополнительный 1% нутриентов. Это смешное количество. А некоторые производители просто добавляют немного патоки в рафинированный сахар, чтобы превратить его в тростниковый. В этом приеме нет ничего противозаконного. Конечный продукт соответствует всем требуемым характеристикам и не несет риска для здоровья. От неорганических соединений к органике. Что нам нужно для жизни? Выражение «минеральные соли» нельзя назвать правильным с точки зрения химии, но оно используется для идентификации около 15 неорганических элементов, необходимых для жизни. Термин «неорганический», наоборот, весьма точен. Он обозначает соединения, которые не содержат цепочек из атомов углерода, в противоположность соединениям органическим. Сахароза – кулинарный сахар, протеины, ДНК, витамин Е и жиры – являются собой примеры органических соединений. В их составе углерод служит строительными лесами для молекулы, и эти строительные леса могут быть огромными. Самыми простыми органическими молекулами являются так называемые углеводороды. Они состоят из углерода и водорода. В качестве примера можно привести метан, CH4, и бутан, C4H10. Но существуют и намного более сложные молекулы, сформированные десятками и сотнями атомов углерода. Иные молекулы содержат и другие элементы. Например, кислород присутствует в составе сахаров и спиртов, этиловый спирт, CH3, CH2OH, азот в белках и многих натуральных продуктах.